страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами снова в прямом эфире. После перерыва на все праздники мы возвращаемся к нашему циклу. Возвращаемся уже в 742 раз. Мы с вами отправляемся в наше путешествие по страницам Священного Писания. И мы с вами в книге «Экклесиаст», мы с вами в Ветхом Завете. Кстати, друзья, я ошибся. Да, вот сейчас как раз та самая ситуация, когда я должен просто взять и признать, и сказать, да, я ошибся, и мы с вами эту ошибку, мне на самом деле придется исправлять, ничего страшного пока не произошло, но дело в том, что я несколько раз уже сказал, что мы вернемся к Новому Завету, и более того, я готовил как раз программы по новозаветным книгам, но дело в том, что по той программе, по которой мы с вами идем, это передачи доктора богословия Джона Вернона Маги, мы читаем Библию за 5 лет от начала до конца, и мы действительно обычно чередуемся между Ветхим и Новым Заветами. Так вот, по той программе мы должны оставаться с вами еще в Ветхом Завете, и дело в том, что, как вы понимаете, в Ветхом Завете книг больше, чем в Новом, и поэтому этот переход, это чередование не всегда получается. Ну, на самом деле и правильно. Дело в том, что мы с вами сразу после книги «Экклесиаста» перейдем к следующей книге, которая написана Соломоном, книге, которая называется «Песнь песней». Ну вот на следующей неделе начинается наш цикл по книге «Песнь песней», а на этой неделе, Бог даст, мы с вами завершим наши беседы по книге «Экклесиаст». И к Новому Завету мы, конечно, вернемся, но это будет уже несколько позже. Я думаю, на самом деле это неплохо. Дело в том, что как раз книга «Песнь песней» и про жизнь, и про семью, но прежде всего это книга об Иисусе Христе, о том, как Христос действует в своей церкви, как Он работает со своей церковью, как Он работает с семьей, как Он работает с людьми. Так что об этом мы с вами обязательно будем говорить. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, на Facebook, группа по страницам Библии, и через другие группы сообщества, где вы смотрите или слушаете трансляцию. Ну, то есть, если вы нас смотрите, если вы нас слушаете, то вы всегда, естественно, можете писать. Мы читаем ваши письма, ваши сообщения в начале эфира. Ну, соответственно, если вы пришлете письмо сегодня, то завтра в начале эфира мы его с вами прочитаем. Я бы хотел сегодня подробно остановиться на вопросе, который мы получили от нашей постоянной слушательницы. Некоторые из вас отвечали на этот вопрос. Я почитаю и ваши ответы тоже, но сначала я хотел бы и прочитать вопрос, и ответить на него, основываясь на Священном Писании, потому что Арина Клоусер пишет, как отличить учителя, поставлен он от Бога или сам сделался? Как отличить учителя, поставлен он от Бога или сам сделался? Вопрос на самом деле очень конкретный. Вопрос очень актуальный, потому что, ну, вы помните, да, немногие из вас становитесь учителями. Мы с вами помним, что то с учителей реально больший спрос. Но вот тогда вопрос и к тому, кто стал учителем, и также вопрос к тому, кто хочет учиться. Вот я хочу, я готов учиться у этого человека, и этот человек действительно поставлен от Бога, или это самозванец. Я хотел бы обратиться к некоторым местам Священного Писания для того, чтобы вот эту историю раскрыть. Но, во-первых, нужно сказать о том, что фраза, которая существует в русском языке, «учитель от Бога», ну, это понятно, про что это, да, человек, имеющий дар учителя, но используют эту фразу очень часто так размыто, и говорится о том, что, ну, вот это учитель от Бога, если он очень хорошо преподает. Я думаю, что в контексте вопроса все-таки скорее речь идет об учителях, которые преподают духовные истины. И вот как раз в связи с этим есть несколько очень важных библейских тестов, которые позволяют нам действительно увидеть, этот учитель поставлен от Бога или... Дело в том, что если он просто преподает математику, допустим, да, или физику, и, ну, он не по-настоящему учитель от Бога, то, ну, он будет скучно преподавать. Да, ну вот у него будет скучно учиться. Но, согласитесь, многие из нас в школах, в институтах сталкивались с учителями, которые... Как вам сказать, в 80-е годы был такой спектакль в Центральном... Нет, то ли в Центральном детском театре, то ли в ТЮЗе, я сейчас уже не помню, театре юного зрителя. Пьеса называлась «Остановите Малахова», про некого школьника, раздолбая, которого вот была фамилия Малахов. На самом деле он, конечно, был не раздолбай, но вот его нужно было остановить. Вот, и в программке этой пьесы ко всем героям были приписаны характеристики. То есть не просто, как обычно, да, действующие лица, там, герои и исполнители, а действующие лица, короткие характеристики и исполнители этих ролей. Так вот, учителя этого самого Малахова, классную руководительницу, это школьная такая история, ее звали Дуся. Так вот, да, вот именно так, Дуся. И в программке театральной, в авторском тексте пьесы ее характеристика была такая. Дуся, педагог, в чем она совершенно не виновата. Не виновата она педагог. Значит, я думаю, что все мы с такими педагогами встречались, к сожалению. Но поймите, пожалуйста, что самое страшное, что может сделать такой человек, просто преподавая школьный предмет, это плохо его преподавать. Дальше, на более серьезном уровне, если он занимается еще и воспитательной работой, да, он может сделать еще более страшное. Он может искалечить сознание, а в каких-то случаях и душу человека. Это страшнее. Но вот если учитель преподает духовные вопросы, и он не от Бога, то очень велика вероятность, что он будет уводить человека от Бога. Вот это куда страшнее нудного преподавания математики. Кстати, да, тут промежуточный вариант. Человек даже в светском образовании тоже может искалечить душу человека. Но если он еще и называет себя христианином, он может преподавать ересь, выдавая за христианство. Поэтому здесь ответ на вопрос Арины Клоусер, о том, учитель от Бога или нет, этот ответ чрезвычайно важен и для нашей жизни сейчас, и для нашей вечности тоже. Так вот, «Деяния апостолов». Я хотел бы обратиться сегодня к нескольким местам Священного Писания. Я понимаю, что много сегодня не успею ответить, да, на многие вопросы ваши, но тут настолько важная тема, что нельзя это пропустить. Итак, «Деяния апостолов», 2 глава, 42 стих. Это начало христианской церкви, это первые христиане. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах». Вот учителя, настоящие учителя от Бога, пребывали и пребывают с Божьим народом. Человек, противопоставляющий себя Божьему народу, человек, который, знаете, такой воин-одиночка, и которому никто, ничто не нужно, скорее всего, он не может быть учителем от Бога. Там появляется и гордыня, там появляется и отсутствие подотчетности, там появляется и такое, знаете, «я сам». Вот вы не согласны со мной? Ну, ваша проблема. «Я сам». А настоящий учитель пребывает в общении с Божьим народом и в тех составляющих, которые так или иначе, которые присутствуют в жизни Божьего народа. Это и учение апостолов, это и молитва, это общение, это и преломление хлеба. Настоящий учитель, хлебопреломление, то есть вечерь Господня. Настоящий учитель пребывает в общении с церковью. И вот когда вы видите человека, который говорит, ну, я, конечно, учитель, но все церкви, они неправильные. Я пытался найти свою церковь, но вот у меня не получается, потому что что-то вот не то во всех церквях. Но будьте предельно осторожны. Очень велика вероятность, что под личиной, в данном случае, учителя, скрывается волк в овечьей шкуре. Об этих же людях говорит и апостол Павел. Здесь же, в Деяниях апостолов, в своей беседе с пресвитерами Эфесской церкви. Вот он уже отправляется в Иерусалим, и он встречается с пресвитерами Эфесской церкви. Я напомню, что мы с вами это читали, и вы можете эти наши программы тоже найти в записи. Вот. Но Деяния апостолов, 20 глава, начиная с 28 стиха. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Иными словами, приобрел Он. Пасти будете вы, потому что Он вас поставил. Но откуда эта церковь? Как приобретена эта церковь, забывать нельзя. Дальше. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». Это люди, которые придут извне. Но дальше больше. «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Внимание! И вот тут важная история. А разве учитель не ведет за собою? Некоторые из вас почувствовали инстинктивно этот момент. Мы сейчас, может быть, до этого дойдем. В мире действительно достаточно распространена мысль о том, что смысл учителя, смысл учения – это чтобы учитель вел за собою. Нет. Учитель от Бога помогает прийти к Богу. Учитель от Бога может сказать в той или иной степени то же, что сказал апостол Павел: «Подражайте мне, как я Христу». Он указывает на Бога. Я помню одного из лучших педагогов в своей жизни, который говорил так: «Даже если я, не дай Бог, если я случайно и серьезно оступлюсь, я хочу, чтобы, когда это произойдет, произошло еще одно. Я хочу, чтобы в этом случае вы перестали видеть меня, вы видели просто Бога. Я не мешал вам идти за Богом. Просто вы поняли, что это я пошел не в ту сторону. А Бог прав, и Бог свят». Это очень важно, потому что если этого нет, тогда произойдет то, что зачастую в жизни происходит. Человек шел за учителем, или даже большая группа людей шла за учителем, а потом учитель оступается, и у учителя серьезные проблемы. И люди думают: а нам куда идти? А что нам делать дальше? А это значит, что учитель не приводил людей к Богу, не помогал им прийти к Богу. Понимаете, какая штука? И вот дальше, 31 стих. «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, теперь внимание, день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Я хочу, чтобы вы это внимательно услышали. Он 3 года их учил, и это очень эмоциональное описание, кстати. То, как Павел их учил, эмоциональное описание. И сейчас Павел их оставляет, но при этом он может совершенно спокойно сказать: «Ныне предаю вас Богу». Вот не к себе привязываю: «Ой, меня нет, и как же вы теперь будете? Да вы же не выживете, ребята. Да я же вам отец родной, ребята. Да что ж вы вообще-то?» Нет. Я вас учил, да, я вас наставлял, я вас назидал. Я предаю вас Богу. А помните, как сказал Иоанн Креститель о Христе? Да, когда он сказал: «Ему надобно возрастать, а мне, да-да, мне умоляться». Вот учитель от Бога, настоящий учитель, это учитель, который готов умоляться, потому что Христос возрастает в сердцах людей. Да, этот учитель может уйти, но люди будут стремиться к Богу, люди будут познавать Бога. Помни учителя. Да, возможно. А возможно и нет. Это уж когда как. Но учитель не от Бога выстраивает зависимость от себя. Ребята, если у вас проблема, приходите ко мне. Если у вас проблема, звоните мне. Я вас выручу. Учитель от Бога делает свое дело, конечно, то дело, которое Бог ему поручил. Но дальше он помогает людям выстраивать новые отношения. Эти отношения будут уже не с ним, а с Богом. Это, кстати, ну и они изначально были с Богом, да, вот он просто в данном случае инструмент. Но есть еще одна очень важная история, и это история богословская. Об этом мы читаем в первом послании Иоанна, 4 глава, начиная с 1 стиха. Кстати, Иоанн столкнулся с тем, что в одной из основанных с его участием поместных церквей завелся такой учитель, который был учителем не от Бога. Про этого человека мы также читать будем в посланиях Иоанна. Может быть, сейчас еще успеем. Назвали его Диотреф. Диотреф, на самом деле, тянет одеяло на себя. Он приводит людей к себе, а не к Богу. Так вот, в первом послании Иоанна, 4 глава, начиная с 1 стиха. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Вот это качество настоящего учения и качество настоящего учителя, которое называется христоцентричностью. Учитель признает, принимает Иисуса Христа. Для учителя Иисус Христос, Бог, пришедший во плоти, и Бог, и человек – это центр его учения, это центр его жизни. И отношение ко Христу, отношение со Христом – это показательная история вообще в преподавании, в принципе, в любом преподавании. Интересно, что очень многие из вас в своих комментариях так или иначе уже сказали о том, что я сегодня столь подробно проговаривал. Александр Павлюкевич пишет: «Считаю очень важным спрашивать себя, кто я? Я имею право кого-то учить от имени Бога, нести языком благую весть». Тут вот какая штука. У нас с вами это даже не право, а это великое поручение, это то, что дает нам Бог. Но при этом также возникает вопрос, насколько моя жизнь соответствует тому, что я говорю. Если Бог в моей жизни есть, то Он и поведет в этом направлении. Кстати говоря, опять-таки, это не значит, что мы на 100% должны сначала стать совершенными. Есть такое заблуждение. Да, вот ты сначала на 100% разберись со своей жизнью, а потом ты будешь говорить другим. Ну, в таком случае никто бы не благовествовал в принципе, потому что ни один из нас на 100% со своей жизнью не разобрался. Но Бог присутствует в нас. Если в нас живет Христос, то и мы будем нести Евангелие, будем учить. Саша Дружинина пишет: «Наверное, будет видно по плодам этого учителя». Да, и один из этих плодов как раз и состоит в том, на кого человек указывает. Он указывает на Бога или указывает на себя. Если этого человека не станет. Ну, да, станет, конечно, грустно, да. Но вот, допустим, этого человека не стало. Те люди, которых он наставлял, они продолжат и на более глубоком уровне продолжат свое общение с Богом. Или они просто разбегутся. Какого учителя ты заслужил, а в данный момент такой сейчас и будет в твоей жизни? Пишет Оксана. Я слышал это утверждение. Оксана не первая, которая об этом говорит. Ну, вы знаете что? А вот не согласен. И вот почему. Как-то по своей милости Господь нам дает учителей, которые куда больше, чем мы заслужили. Я просто сейчас думаю о своей жизни, о том, каких людей доводилось слушать, с какими людьми доводилось, да и сейчас доводится общаться. А сейчас-то уже ведь такое время, когда ты можешь и в записи послушать. И, конечно, я таких людей не заслужил. Но Бог по милости их в каждый момент жизни дает. Тут еще одна важная вещь – учиться понимать, учиться воспринимать именно таких людей. Учиться видеть именно таких людей, находить их, оценить то, что имеешь. Это очень и очень важная история. Вообще вся эта история с учителями, она важна еще и потому, что, как говорит апостол Павел, сегодня у нас немало лжеучителей. Сегодня немало людей, которые претендуют на учительство, но от которых нужно держаться подальше. И я тут еще раз повторю то, о чем уже сказал сегодня несколько раз. Человек, который приводит к себе, человек, который акцентирует внимание на себе или на какой-то своей организации, на каком-то человеческом деле, а не на Христе. Вот будьте, пожалуйста, предельно осторожны. Это недопустимо, это реально недопустимо. Мы с вами продолжаем читать книгу Екклесиаста. И давайте сейчас сделаем вот что. Давайте обратимся к Господу в молитве. И продолжим читать о том великом эксперименте, который ставит Соломон. Будем читать с вами сегодня 9 главу. Ну, пишите, пожалуйста, также. И с удовольствием почитаем ваши сообщения в начале нашего следующего эфира. А пока давайте склоним голову в молитве. Господь наш и Бог, мы приходим сейчас к Тебе. Мы славим Тебя, мы взываем к Тебе. Мы просим Тебя, Боже, наставь, направь и научи нас, Господи. Помоги нам и быть и учителями, и учениками, которых Ты хочешь нас видеть. Да будет Тебе слава и хвала вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 742-я встреча у нас с вами сегодня. Мы продолжаем наши беседы по книге «Екклесиаст». Мы говорили о порядочном человеке. О человеке, который пытается угодить всем. О человеке, который всегда хочет найти компромисс. О человеке, который пытается подстраиваться, в том числе и под Бога. О человеке, который пытается прийти к спасению на собственных условиях. И у этого человека получается весьма мрачная философия жизни, и он приходит к весьма радикальным выводам. С одной стороны, он смотрит на окружающий мир, и он понимает, что мир устроен несправедливо, и очень легко здесь стать таким социалистом или коммунистом в примитивном плане, в примитивном смысле этого слова, но вот таким шариком, да, который хочет взять и все переделить. С другой стороны, нужно помнить, что это человек, который живет под солнцем. Это человек, который живет без Бога. И без Бога именно к таким выводам человек и может прийти. Мы с вами уже говорили, что книга «Екклесиаст» противоречит многим другим местам из Священного Писания. И было немало людей, атеистов или деистов, то есть тех, кто считает, что Бог запустил эту землю, этот мир в движение, а потом исчез. Вот людей, которые при этом читали и активно цитировали книгу «Екклесиаст». Это и Вольтер, и Шопенгауэр, и другие авторы. На самом деле цитат из книги «Екклесиаст» очень много. И возникает вопрос, почему эта книга появилась в каноне? Интересно, что когда древнееврейские ученые пытались понять волю Божию, они пытались понять, какие именно книги Бог включил в канон. У них были вопросы именно по книге «Екклесиаст». Чтобы ответить на вопрос о том, почему эта книга в каноне, очень важно понять цель автора. Ведь автор книги «Экклесиаст» далеко не пытается преподать христианские принципы. Он скорее говорит о жизни человека без Бога. Он пытается увидеть, можно ли стать счастливым, вынеся Бога за скобки. Попробую объяснить это на примере. Представьте себе море, и вот есть жизнь над водой и жизнь под водой. Это два мира, да, надводный мир, те, кто живут в воздухе, и подводный мир, те, кто живут на некоторой глубине. И вот два эти мира устроены по-разному. И представители этих миров не только не могут договориться, но и в принципе не могут давать друг другу советы. Ну, например, чайка не может указывать рыбе, как ей жить. Даже если чайка сказала бы рыбе: «Слушай, ты расправь крылья, глубоко вдохни кислорода и лети», все это не имело бы ни малейшего смысла. И наоборот, рыба не может давать чайке совета о ее семейной жизни. Ну, потому что там, в подводном мире, все устроено принципиально иначе. Так вот, так же и мы, люди. Мы живем в принципиально разных мирах. Жизнь христианина уже сейчас в очень важном смысле проходит в небесах, потому что Бог посадил нас со Христом в небесах. Мы об этом читали с вами в послании к Колоссянам. Мы еще будем перечитывать. Мы в очень важном смысле уже сейчас находимся с Богом. Жизнь же неверующего человека протекает без Бога. Поэтому христианская жизнь оказывается в очень ярком контрасте с жизнью человека неверующего. Если мы будем человеку неверующему говорить, что он уже посажен в небеса, то мы совершим, по крайней мере, две серьезные ошибки. Во-первых, мы солжем, потому что он не принял Иисуса Христа в свое сердце, он не стал христианином. Какой же тогда посажен на небесах? А во-вторых, мы будем говорить ему бесполезные для него вещи. Вот нельзя требовать от человека неверующего, чтобы он вел себя так, как человек верующий. Если он живет в болоте, ему нравится это болото, пока Бог не преобразует его сердце. Ему не просто непонятен полет, ему и неохота летать. И вы говорите человеку, что жить можно по-другому. А он вам говорит: а это зачем? И вот книга «Экклесиаста» как раз и написана для того, чтобы рассказать о результатах Соломона. А что будет, если попробовать жить без Бога? Кстати, в этой главе фраза «под солнцем» встречается 4 раза. Мы с вами уже читали о предыдущих попытках Соломона что-то сделать, что-то решить до 9 главы. Мы видим, что он занимался естественными науками, мы видим, что он занимался философией, мы видим, что он пытался найти смысл жизни и счастья в вещах, в богатстве, то есть в деньгах самих по себе. Мы видели, что он пытался найти счастье жизни в религии. И дальше мы видим, что Соломон пытается найти счастье жизни в том, чтобы быть порядочным человеком. И вот принцип этого порядочного человека, который разбивается о неизбежность. 9 глава, 10 стих. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай». Теперь дальше внимание. «Потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Сопоставьте эту могилу с вечной жизнью, о которой мы читаем в Новом Завете. Сопоставьте эту могилу с ожиданием воскрешения каждого из нас для верующих людей, чтобы вечно быть с Богом, для неверующих – воскресение для суда Белого престола. Сопоставьте, и вы увидите коренное различие между двумя этими философскими подходами. Я тут вспомнил роман английского писателя Уильяма Теккерея. Называется роман «Ярмарка тщеславия». Я думаю, кто-то из вас этот роман читал. Роман этот, по сути, посвящен жизни маленьких людей, маленьким разборкам, склокам, влюбленностям,
ничто из изложенного в романе на самом деле не доходит до сколь-нибудь высокого уровня благородства. Да и, кстати, и гадости тоже. Это, в принципе, жизнь таких порядочных людей. И вот Текерей, он, кстати, был христианином. Ярмарка тщеславия – это как раз и есть христианский взгляд на суету вот этого существования. Существование без смысла, существование без Бога. И интересно, что в этом романе неоднократно звучат мотивы книги «Экклесиаст». Вот, например, последние строчки романа Текерея «Ярмарка тщеславия». «Ах, ванитас ванитатум». «Ванитас ванитатум» – это как раз и есть «суета-сует» на латинском языке, то есть в латинском переводе Библии. То есть он фактически говорит «ах, суета-сует». Кто из нас счастлив в этом мире? Кто из нас получает то, чего жаждет его сердце, а получив, не жаждет большего? Давайте, дети, сложим кукол и закроем ящик, ибо наше представление окончено. Вот очень четко сказано, потому что герои Текерея по сути куклы, и он показывает бессмысленность их существования. А, кстати, эти люди были вполне порядочными, вполне достойными людьми. И Текерей не случайно ссылается на книгу «Экклесиаста». Фактически он показывает, что жизнь без Бога пуста. Августин не случайно говорил об этом. Я понимаю, что цитата уже заезжена, постоянно ее используют. Я тоже ее неоднократно использовал. Она уж очень точная. «И метется душа, пока не успокоится в тебе. Метется, пока не найдет покой в Боге». Душа человека порядочного, но при этом живущего без Бога, зачастую это еще и душа беспокойная. Он пытается найти покой, но основания для этого покоя просто не существует. Именно с этой точки зрения можно посмотреть на 9 главу книги «Экклесиаст». Ну, собственно, начнем читать ее с самого начала. «На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые, и деяния их в руке Божией, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что перед ним». Вот, понимаете, какая штука? Человек начинает говорить о том, что я вообще не знаю ничего. То есть я знаю, что я ничего не знаю. К сожалению, сегодня это позиция многих людей. Вот что-то происходит, есть некая судьба, есть некое предопределение, и я в этом как будто не участвую. Второй стих. «Всему и всем одно, одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Одна участь, один конец». Получается совершенно безразлично, в каком направлении идти. Можно приносить жертвы, можно не приносить жертвы. Можно быть праведным, можно быть нечестивым. И конец в любом случае один. Могила ждет каждого из нас, независимо от нашей жизни. Какое же решение для этой проблемы под солнцем? Третий стих. «Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их, а после того они отходят к умершим». Какое решение под солнцем? Никакого. Понимаете, под солнцем, без Бога, мы с вами всего лишь жертва обстоятельств. Мы можем быть богатыми, может быть, бедными. Богатством, кстати, все равно есть смысл делиться. Так все-таки лучше. А по сути, жизнь – одна большая лотерея. Вот какой билет ты вытащишь, от этого все и зависит. Да-да, человек, живущий без Бога, он просто под солнцем. Он вытаскивает свой лотерейный билет. 4 стих. «Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву». А в других переводах предпочтительнее быть живым псом или живой собакой, чем мертвым львом. Я, пожалуй, соглашусь, потому что собака, по крайней мере, живая. Она слабее льва, но в данном примере она живая, и это большой плюс. Однако все это имеет смысл только в том случае, если за гробовой доской ничего нет. То есть если вот на этом, на нашем земном, земная жизнь кончается, тогда да, все, о чем мы читали, совершенно точно, совершенно очевидно. А если не кончается? Но в том-то и дело, что перспектива первой части, да и большей части книги «Экклесиаст» как раз в том, что жизнь кончается. Идем дальше, пятый стих. «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению». А правда, мертвые ничего не знают? А правда, мертвые забывают все? Подумайте на минуточку. Это философия человека под солнцем. Сформулировать ее можно и так. Ну, все равно мы все умрем. И вот когда человек умрет, он все равно как мертвый лев, или как мертвая собака, или как мертвый человек. Но апостол Павел говорит совершенно иначе. Для него наша земная жизнь – это подготовка к вечности. Мы об этом читали, например, во втором послании к Коринфянам. Мы с вами идем в вечность. У нас есть направление. И мы будем царствовать со Христом. Для Соломона за гробовой доской нет ничего. Для апостола Павла за гробовой доской только начинается подлинная, настоящая жизнь. О людях мы читаем дальше в шестом стихе. И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Вот человек умер, все исчезло, нет ему части, нет его участия. А как же тогда мертвые во Христе воскреснут? Идея воскресения здесь просто не существует. Интересно, что эта идея была уже в Ветхом Завете. Вы помните, как Иисус говорил о том, что Бог есть не Бог мертвых, но Бог живых? Конечно, Соломон это знал. Конечно, он все это понимал не хуже, а я думаю, лучше нас. Но в том-то и смысл его эксперимента. Это эксперимент жизни под солнцем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше. Результат, вывод, седьмой стих. «Итак, иди ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим». Вот и все. Ешь, пей. И люди этого мира говорят: иди, он хороший ресторан, он крутой бар, он замечательный концерт. Иди, наслаждайся этим миром, и будет тебе классно. Продолжается описание этих наслаждений. И опять-таки я напомню, что воспринимаю это как одну большую цитату, некую формулировку представления о жизни просто в этом мире, жизни под солнцем. Восьмой стих. «Да будут во всякое время одежды твои светлые, и да не оскудевает елей на голове твоей». То есть ты будешь радоваться, причем радоваться всегда. Светлая одежда – это и есть одежда радости. И тогда вопрос: а на каком основании? Ответ в книге «Экклесиаст» сводится фактически к следующему. «Да, и радующийся, и плачущий сойдут в одну и ту же могилу. Но радоваться все же приятнее». Хотя в той же книге «Экклесиаста» говорится о том, что лучше быть со скорбящими, лучше быть в доме скорби. Девятый стих. «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем». Я знаю проповедников, которые цитируют этот стих на семейных конференциях. И действительно, мы, например, читали похожие слова в книге «Притчи Соломоновых». Но здесь есть очень важный момент. Я еще раз прочитаю этот стих. Обратите, пожалуйста, внимание на фразу, которая повторяется. «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои». Вы можете сегодня сказать, что ваша жизнь суетная? Вы можете сказать, что жизнь ваша характеризуется этой суетой? Я думаю, что для христианина смысл и содержание жизни принципиально иные. Скажу еще и вот о чем. Я понимаю, что это может помешать нам свидетельствовать, благовествовать, но я думаю, что сказать нужно честно. Есть немало действительно порядочных людей, которые не знают Христа. Скажу больше. Есть, в общем, очень хорошие семьи, которые тоже не знают Христа. Да, у них бывают и ссоры, и споры, но они говорят, надо из всего извлекать положительные уроки. Надо жить и пережить. И на самом деле, порой некоторые из этих нехристианских семей могут чему-то научить и нас. Эти люди, эти семьи могут научить нас, например, беречь друг друга, помогать друг другу. Знаете, чему они нас не могут научить? Они не научат нас любить друг друга. Потому что эта любовь, которая есть между нами, это Божья любовь. Некоторые моменты книги «Экклесиаст» используют для того, чтобы обосновать весьма странные учения. Например, есть такое учение о том, что душа после смерти человека просто засыпает. Этот сон души, то есть отсутствие суда. Да, душа не идет на суд, она просто засыпает. И вот, например, 10 стих. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай». Да, это мы с вами сегодня уже читали. А теперь смотрите, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. То есть там ничего уже не будет. Это небытие души после смерти. И да, конечно, если наше тело просто положить в могилу, оно разложится. И все-таки, когда мы с вами говорим о 10 стихе, это, конечно, не про душу. В начале 10 стиха «делай», то есть совершай работу своим земным физическим телом. Дальше, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Это не про сон души, конечно. Хотя иногда на основе этого стиха о сне души говорят. Это о том, что наше тело ничем не будет заниматься в могиле. Это действительно так, оно разложится. Но с душой это все совершенно иначе. И мы с вами увидим это уже здесь, в книге «Экклесиаст», в 12 главе. Более того, Бог восстановит наши тела. И мы также неоднократно видели, да еще и увидим это в Священном Писании. Но читаем дальше. Книга «Экклесиаст», 9 глава, 11 стих. «И обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». Представляете, насколько это все грустно? Какой смысл учиться? Какой смысл прикладывать силы? Какой смысл работать? Какой смысл, в принципе, добиваться какой-либо справедливости? Получается, что жизнь – великая лотерея. И каждому свое. Причем это участие в лотерее начинается с нашего рождения. Кому-то довелось родиться в богатой семье, кому-то в бедной, кому-то в городе, кому-то в деревне, кому-то в богатой обеспеченной стране, кому-то нет. И все эти события обуславливают нашу дальнейшую жизнь. Это вот эти лотерейные билеты, которые мы с вами вытащили. И ничего по этому поводу не сделаешь. Как вам, друзья, такой взгляд на жизнь? 12 стих. «Ибо человек не знает своего времени, как рыбы попадаются в пагубную сеть и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие увлекаются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них». Опять-таки, вы не знаете, к чему идете, соответственно, просто живите сегодняшним днем. Многие так и живут. Причем они не просто когда-то попадут в сеть. Они уже сейчас живут, как будто они в сети. Они уже сейчас крутятся, как белки в колесе. Я помню одну женщину, которая любила повторять это выражение «как белка в колесе». Ее муж ей на это обычно отвечал так: «Да, и кто же тебя в это колесо посадил? Сама ведь, небось, села». Ну или как человек, который летит в самолете, и ему говорят: «Пристегнитесь ремнями безопасности, застегните ремни». А он говорит: «Да ладно, если суждено утонуть, то самолет не упадет, я не разобьюсь. Или если сгореть суждено, то я не разобьюсь». Просто некое такое восприятие будущего как предрешенного. А дальше перед нами притча. Я начну ее читать, и мы начнем сегодня о ней говорить. 13 стих. «Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важной. Город небольшой, и людей в нем немного. К нему подступил великий царь и обложил его, и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке». Вроде бы обычная ситуация, и на житейском уровне она вполне понятна. Зачастую даже сегодня яркую научную диссертацию приписывают уже взрослому ученому, даже если 80% диссертации написал его аспирант, а то и студент. Есть люди, которые любят приписывать себе результаты труда других. И об этих других очень скоро забывают. Кто это все сделал? Вот он, великий правитель. Вот он, большой начальник. А никак не те многие бедные и незаметные. Так что притча, которую рассказывает Экклесиаст, весьма и весьма знакома. Но я хочу обратить ваше внимание вот на какой момент здесь, в этой притче, 15 стих. «Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город». Помните, мы с вами говорили о персонификации мудрости? Мы говорили о том, что мудрость ассоциируется с Иисусом Христом. Христос – Спаситель. Он пришел незаметно. Он пришел смиренно. Он пришел, когда большинство людей его даже не ждали, хотя должны были бы. Он пришел, чтобы спасти свой народ. Читаем дальше. «Однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке. Он пришел к своим, но свои не приняли его». И если Бог так и остается за скобкой, если жизнь так и остается лотереей, то перед нами невероятная трагедия. Но Бог не за скобкой. Бог на престоле нашей жизни. И в результате получается не трагедия, а триумф. Продолжим в следующий раз. Пока, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.